Программа «Модель для сборки». И сейчас, дружок, я расскажу тебе сказку. Будет очень смешно. Сказка называется «Там, где нас нет» и представляет собой целый роман, романище. Написал это замечательное произведение наш российский автор, наш соотечественник Михаил Успенский. Часть первая, глава первая. Рекомендуется сервировать стол одинаковыми приборами и посудой однообразного фасона и расцвета. Книга о вкусной и здоровой пище. Вороны в тот день летели по небу не простые, а красные. Примета была самая дурная, да что с того? Давненько уж не бывало в многоборье добрых знамений. Если у кого-то в печи убегала из горшка каша, то непременно в сторону устья, к убытку. Кошки даже в жару спали, спрятав голову под живот, морозом. Вышедший ночью во двор по нужде обязательно видел молодой месяц с левой стороны. У многих чесалась левая же ладонь, предвещая новые налоги. Мыши в домах до того обнаглели, что садились за стол вместе с хозяевами и нетерпеливо стучали ложками. Повадился ходить со двора во двор крепкий таракан Атлантий. Он безжалостно пенял людям, что не сметают крошек на пол, и возразить ему было нечего. В разгар зимы корова родила теленка доподлинно похожего на бондаря Глузда. Бондаря, конечно, поучили до смерти так не делать, да что толку бить по хвостам? Время от времени выходили из боров недобитые отшельники Неклюды, приговаривали так: «Вот не слушались нас, то ли еще будет. Захотели себе начальные власти, терпите нынче и не вякайте». И не вякали. Сами виноваты, крикнув себе князя. Князь Жупел родился не от благородных пращуров, а вышел непосредственно из грязи. Дело было летом, как раз напротив постоялого двора старого быни. Там посреди дороги вечно держалась лужа. Ни у кого не доходили руки завалить ее песком и щебнем. И в некоторый день что-то в луже оживилось, забулькало, а потом начало и пошевеливаться. На беду в эти дни по дороге никто не промчался, на коне сломя голову. «Шевелюга обыкновенная», — решил старый быня. И нет бы ему шурануть пару раз вилами в грязь, так он еще лужу-то оградил веревкой и привязал к ней красные лоскутки. Через какое-то время стало понятно, что это не просто шевелюга, коли можно различить у нее руки, ноги и даже голову. То и дело по луже пробегала мелкая рябь. По стоялому двору, обычно безлюдному, начал подтягиваться народ. Кое-кто утверждал, что это ночью чужой проезжий пьяный свалился с телеги, а теперь вот мучается. Решено было поднести несчастному ковшик браги. Но подноситель сам пил непробудную чашу, руки и ноги его не слушались, брага пролилась прямо в лужу. Зашипело и забулькало живее прежнего. Должно быть, от дрожжей. Тело обозначилось крупнее и лучше. В голове даже прорезались глазки. Глазки были небольшие, зато близко посаженные, белесые, с тоненьким черным и продольным зрачком. Было еще оставалось время навести порядок все теми же вилами, но всем хотелось поглядеть, что будет дальше. Дальше тело засучило конечностями и попробовало подняться. Пособлять ему никто не стал, страшась замараться. Тело заскрипело зубами и погрозило всем пальцем. «Соображает!» — обрадовались люди. Распахнулся большущий рот, оттуда раздались ругательные слова, да такие грозные, что росли, мнилось, прямо из зубов. Слов этих раньше здесь не слыхивали. Тело встало на корточки, все облепленное черной грязью и мелкой зеленой ряской, и выбрело из лужи по дороге, перекусив ограждающую веревку. Народ посторонился. Доброходы слетали к колодцу и окатили грязного студеной водой. Он задрожал, но показывал руками, мол, давай еще. Когда грязь и ряска сошли, из-под них показался небольшой человек в золоченых одеждах. Голова у него была совсем круглая, уши топориком, нос морковкой, брови домиком, а каковы глаза и рот все уже видели. Волос на голове водилось немного, зато вокруг лба, висков и потылицы поднимались острые костяные наросты. «Да ты кто будешь?» – спросил старый быня. «На же, не признали!» – обиделся выходец из грязи. «Вы глаза-то бесстыжие протрите! Я ж ваш прирожденный князь, грозный жупел, кипучая сера!» Укрепляя его правду, в воздухе их прям звоняло. Многоборье никаких князей не знавали и в худшие времена. От иных земель было оно отделено, как всякому понятно из названия, множеством непроходимых боров. Дань, правда, иногда платили каким-то чужим князьям. Хотя, может, это вовсе никакие не сборщики дани приезжали, а свои же разбойники. Кот и дрозд, только переодетые и умытые. Но ведь жили как-то, неохотно слушаясь стариков и лесных неклюдов. А на голове почему рога привязались люди?
Сами рога. Это княжеская корона.
Потрогали корону пальцами. Твердая. Из головы ее ничем не собьешь, разве что голову снести, пока не поздно.
«А вы не верили?» – усмехнулся князь жупел кипучая сера.
Многоборцы стали переглядываться, перешептываться. Не может ведь человек хотя бы и с рогами ни с того ни с сего объявить себя князем? Раньше ведь никто до такого не додумался, да из какой радости? Старый быня, видя смятение, пригласил пройти к нему и заесть, запить это дело. Споры продолжались и за столом. Брага призвала к жизни целую кучу народной мудрости. Одни говорили, что крепка рать воеводую, а тюрьма огородую. Другие, что без матки пропадут и детки. Третьи, что без столбов и забор не стоит. Четвертые, что без запевала и песни не поется. Пятые, что без перевязла и веник рассыпается. Шестые, что кому видней, у того нос длинней. Седьмые, что без князя земля вдова. Восьмые, что князь батька, земля матка. Тут, правда, встряли девятые и десятые. Дескать, князь не огонь, а близ него опалишься. И вообще от власти одни напасти. Да только кто их слушать-то будет, девятых с десятыми? Тут за столом жупел и начал княжить над многоборьем. Сперва незаметно, потихоньку, а потом и в полный разворот. Так что стало тошно даже непривередливым кикиморам, а бесстрашные по причине размеров и глупости братья-великаны Валигора, Валидуп и Валидол, когда им рассказывали о деяниях князеньки, покрывались пупырышками величиной с голову младенца. Позже на этом самом постоялом дворе один приблудившийся мудрец-шатун выслушал повесть о чудесном обретении князя из зацветшей лужи, задумался и объявил, что, мол, таков в сущности генезис любой власти. За это незнакомое противное уму и слуху слово его стали было бить, но ошиблись и просто напоили. Жупел, прослышав от мгновенно расплодившихся ябедников про мудреца-шатуна, разгневался и приказал считать, что это сам громовник, пролетая над многоборьем, изронил свое живоносное семя в лоно матери сырой земли, отчего она и понесла на радость людям. Старики засомневались, зачем бы такому почтенному богу тешить себя в небе на сухую руку, когда ему рада любая туча. Но старики как-то быстро перемерли, а князь велел сложить про себя в народе песню с такими словами: «Мы видали все на свете, кроме нашего вождя, ибо знают даже дети, что вождя видать нельзя». И далее в том же духе. С этой песней многоборцы стали ходить в походы на соседей, а соседей было множество, и проворные стрякачи, и осмотрительные сандвичи, носившие щит не только на груди, но и на спине, и неутомимые толкачи, и говорливые спичи, и суровые завучи, и вечно простуженные сморкачи, и разгульные спотыкачи, и сильно грамотные светочи, и пламенные кумачи, и гораздо и лечить скотину ветврачи, и гордые головани, и твердые чурбани, и расчетливые чистогани, и веселые бомбивани, и трудолюбивые котловани, и рудознатцы колчедани, и рыболовы лабардани, и огородники баклажани, и разбойные жигани, и рассудительные старикани, и малочисленные однополчане, и строгие столбцы, и разнеженные шлепанцы, и бесчестные разведенцы, и обстоятельные порученцы, и хрупкие мизинцы, и коварные жгутиконосцы, и, наконец, шустрые мегагерцы. Много их было. А ведь всем, ведь всех многоборцев при новом вожде примяли, примучили, принудили, потому что князь Жупел первым придумал военные хитрости. Нападать без объявления брани, сжечь дома и целые города вместе с обитателями, резать сонного врага на ночлеге. «Гляди-к, так и вправду ловчей воевать», — радовались поначалу многоборцы. Они думали, что это какое-то новое колдовство. А потом стали тяготиться и сомневаться в содеянном. Но Жупел уже не больно в них нуждался. Было на что нанять пришлых бойцов, и они не замедлили явиться со всех концов света. Послужить у кипучей серы считалось даже за доблесть. Он стал уже поговаривать о дальних походах. В Наглию, в Бунжурию, в Неспанию, в Дискобар, а там, глядишь, и в кромешные страны. Но сперва он решил жениться. Супругу же взял не в подчиненных землях, а в заморском Грильбаре. Сосватал дочь старого короля Барбоза, прекрасную Абсурду. То есть это она сама звала себя прекрасной, потому что никто не решался сказать ей всю правду про ее рябое личико. Абсурду приловчилась травить ядом непочтительных, даже и ближнюю родню. Князь Жутал на всякий случай ел из ее тарелки и пил из ее кубка. И то, бывало, живот прихватывало. До чего дошло? Даже зеркала боялись отразить ее в подлинном виде. Угодливо изгибались и лепили, как могли, красавицу. Когда стала она мужней женой, Жутал сообразил, что рога у него на голове выросли как бы в задаток. Но все равно они жили вроде голубков. Абсурда как раз и придумала наречь самую большую многоборскую деревню Столенградом. Как будто у других князей города не стольные. Дружину князь принужден был уважать и пировать с ней за одним столом. Стол бы длинный, иные из княжеских доброхотов уверяли, что три версты. Три не три, но челядь валилась с ног, обнося богатырей питьем и едой. Что уж в этот день праздновал князь Жупел, установить не получится. Убили поди кого-нибудь, вот и праздник. Обычное застолье, сытые и пьяные, с песнями про князя и плясками про княгиню, с прочими развлечениями. Одно развлечение было самое главное. Самое главное и любимое. Его уже давно придумал княжеский старший похабник Фуфлей, и Жупел кипучая сера весьма одобрил. А уж как княгинюшка радовалась, а ведь проста была забава, немудрящая, вроде игры в стукалку. И тратиться на нее не надо было. Вот она вся. Одному из дружинников вместо полагающейся серебряной ложки подавалась деревянная. Глава вторая. В холодном сумраке покоя, где окружили стол скамьи, веселье встречу я какое в разгуле витязей семьи. Велимир Хлебников. Есть дерево считалось превеликим оскорблением для того, кто привык иметь дело с железом и железом же добывать золото. Оскорбленному оставалось в поединке отвоевать серебряную ложку у кого-нибудь из товарищей, либо наложить на себя руки от сраму, либо... Князь довольно улыбался и старался разглядеть обиженного под слеповатыми глазами сквозь изумрудную линзу. Линза эта в свое время принадлежала самому царю Навуходоносору, и вавилонский затейник завещал ее тому, кто превзойдет его в пороках и злодействах. Награда сквозь века нашла достойного без всяких затруднений. Вот и липовая ложка нашла молодого жихаря. «По делам!» – шептались иные. А многие боялись, что детина вызовет на бой именно его. А если не выберет, стерпит, то из дружинников пойдет прямо в позорные подметалы. Княгиня тоже улыбалась. На случай, если богатырь проглотит оскорбление и воспользуется ложкой, она ее три дня вымачивала в яде семибатюшной гадюки. Жихрь неуклюже поднялся с лавки на своем дальнем конце. У него еще борода как следует не выросла. Детина взял ложку двумя пальцами и оглядел самым внимательным образом. Потом наклонился и достал из-за голенища другую ложку, тяжелую, золотую, почти с ковшик, и показал ее всему собранию, подняв за стебель. По стеблю велись причудливые узоры. На черпале были вырезаны колдовские руны. Принадлежать сопляку такая чудесная ложка не могла. Наверняка где-нибудь взял в бою, а скорее всего украл. Но не то беда, что украл, а то, что осмелился не подарить владыке своему. «Вот чем добрые-то люди хлебают!» – провозгласил жихарь. Князь рассмотрел золотую ложку и позеленел, как его изумруд. Ложка была побогаче княжеской, да Жупел и не поднял бы такую. «А деревянный сам жри!» – крикнул жихарь и метнул липовые орудия через весь стол. Стол был, конечно, не три версты. Легкая ложка не пролетела бы такую долгую меру, а тут жихаревых сил хватило в самый раз. Ядовитая деревяшка, гудя и завывая в воздухе, пролетела над братинами с вином, над жареными лебедями и печеными поросятами, над могучими осетрами и палевой стерлядью, над гаврами черной икры, над заморскими бананами и родной квашеной капустой, над великанскими пышными пирогами 22 видов и родов,
над мисками с моченой брусникой, над редькой в меду, над вареными в пиве раками, над студнем говяжьим, над студнем свиным, над студнем куриным. Длинный, длинный был стол, чего уж там. Над жареной бараниной с гречневой кашей, над карасями в сметане, над отварными телячьими ножками, над гусями, затаившими в себе яблоки, над киселем из пареной калины, над стогами зеленого лука, над печатными пряниками, над кашей из сладкого сорочинского пшена, над солеными огурцами, чей рассол дожидался завтрашнего утра, над щами, борщами и ухой, над вареными языками, над товленой печенкой, но тут стол все-таки кончился, и начался грозный князь Жупел кипучая сера. Летящий снаряд угодил ему черпалом прямо в лоб. Эх, зря пожалел богатырь метнуть золотую ложку. Та наверняка сумела бы развалить Жупелу голову, а дружинники хвастались бы потом, что на столе у них сегодня были княжьи мозги. Лоб у князя был хоть и невысокий, но очень твердый. Липа не сдюжила, раскололась как раз на две половинки. Обе они были немедленно похищены на память ближайшими сподвижниками Жупела. Князь в это время потерял сознание. Жихарь недобро оглядел приостановившийся пир, сел обратно на лавку и в наступившей тишине принялся золотой ложкой шумно хлебать тройную уху. Первыми на свою голову опомнились особые ненавистники Жихаря – Заломай и Зави. Они вскочили и затеяли крутить товарищу руки. Причем Завид больше старался насчет золотой диковины. Зато ему и досталось больше, чем напарнику. Улетел без памяти в угол и пропустил всю гулянку. К чести дружины надо сказать, что большая и лучшая ее часть в пленении преступника пока не участвовала. Но желающих все равно хватило. Щедро обливаясь кровью и метко плюясь друг в друга выбитыми зубами, верные соратники все же совладали свалить Жихаря под лавку и этой же самой лавкой придавить к полу. Сверху на лавку уселись человек 15, и на рожах их тотчас же выразилась законная гордость.
Жихарь чуть полежал, собрался с силами, подтянул ладони к груди и выжал над собой лавку со всеми устроившимися. Потом подтянул и ноги, драгоценная ложка была уже за глинищем, страшно крякнул и, напрягая спину, вскочил, продолжая удерживать лавку. Мало того, он вытолкнул ее над головой и стал, перелагая из руки в руку, раскручивать.
Как заведено по законам природы, сперва полетели крайние, а потом и все остальные. Двое последних устремились вместе с лавкой над застольем в сторону все того же князя, но не долетели, грохнулись, поломав и столешницу, и не уберегшегося жареного осетра. Князь очнулся и встал. Его и без того лишаистое лицо все пошло красными пятнами, то ли от гнева и стыда, то ли от яда, пропитавшего липовую ложку. Снова залегла тишина.
«Кто сказал? Позор многоборья!» – прошипел Жупел.
Вслух, конечно, никто этого не говорил, но когда много людей думают в раз одно и то же, получается все равно, что вслух.
«Взять его!» – пожелал князь.
Виноватые, злобно косясь друг на друга, еще несколько дружинников бросились к оскорбителю, среди них и старший похабник князя Фуфлей. На полу вышел целый курган из тел, или вернее сказать вулкан, потому что из вершины внезапно взметнулась золотисто-рыжая голова Жихаря.
«Ты смотри, сироту всякий норовит обидеть!»
Невнятно пожаловался он неизвестно кому и снова скрылся, предварительно выплюнув на пол чье-то неосторожное ухо.
Княгиня абсурда трепеща надзирала за схваткой и указывала, по каким местам следует бить поганца.
Князь Жупел с великим сожалением гладил треснувший изумруд.
Только старый, мудрый варяг Нурдаль кожаный мешок никуда не лез, а молча сгребал все со стола, припасенный как раз до такого случая кожаный мешок. Ломти осетрины летели туда заодно с ржаными ковригами и заливались калиновым киселем.
Суровый воин Севера не без оснований полагал, что в брюхе им все равно суждено соединиться. На застольный грабеж никто не обращал внимания.
Наконец князь, визжая, ругаясь, бросил в схватку и тех, кто до сих пор воздерживался.
Жихарь вздрогнул, увидев, как идут к нему бледнее и краснее самые верные и надежные приятели, и сил у него сразу поубавилось. Княгиня абсурда вытащила спрятанный промежду грудей отравленный кинжальчик и, щурясь, стала целиться. На мгновение перед ней мелькнула красная рубаха Жихаря,
Кинжальчик помчался на убой, но, вопреки ожиданиям, княгиня вонзился пониже спины мерзопакостному фуфлею. Яд был такой крепкий, что фуфлей мигом посинел, распух и больше не жил. «Поддайся, жихарь!» — уговаривали боевые друзья. «Все равно завтра помирать!»
«Лучше вы завтра, а я послезавтра!» — сопел жихарь.
Насколько не сопел, а скрутили его сперва кожаными ремнями, а для верности и цепями. Замучившейся дружины не хватило даже сил дотащить пленника до князя. Пришлось грозному жупелу самому вставать и ковылять на недлинных ножках.
«А вот и суд мой праведный идет», — обрадовал он всех утончившимся от пережитого голосом.
Воины разошлись вдоль стен, стыдясь глядеть друг на друга. Только старый мудрый варяг Нурдаль кожаный мешок жалобно глядел на все еще обильное застолье. В мешок больше ничего не лезло.
«Говори, дубина, кто надоумил тебя оскорбить княжеское величие?» — пристал жупел к богатырю.
Жихарь подумал, сощурил и без того заплывший глаз.
«Да княгинь твоя!» — сказал он.
«Изведи да изведи постылого, зудила-зудила каждую ноченьку».
«Врешь!» — сказал князь, ибо доподлинно знал, что как раз жихарь-то княгинь не брезговал. «Врешь!» — зашипела ей княгиня. «Какой ему суд, когда и так все понятно?»
«Верно», — сказал жупел. «Все и так все видели. Словом, за то, что зарезал он лучшего друга нашего достойного фуфлея подлым отравленным ножом, бросить жихаря прямо в бессудную яму на острые осиновые колья».
«Слава! Слава!» — одиноко вскричал очнувшийся Завид.
Остальные недовольно молчали. Недовольна была и княгиня Абсурда. Она недавно выдумала новую отраву на свой бородавок на крысином молоке и хотела ее на ком-нибудь опробовать. Потом подумала и решила распустить слух, что молодой воин и вправду был казнен за преступную любовь к повелительнице. Может быть, какой-нибудь дурак и поверит, и песню сложит.
Сталинград был обнесен высоким частоколом, и на каждой его тычине насажена человеческая голова. Это по замыслу князя Жупила должно было на деле показать всем добрым людям силу и мощь многоборья и связь его с иными народами. Тут были воины всех соседних племен, да и отдаленных хватало.
Далеко не все эти головы были отсечены в честном бою. Говорили, что князь Жупил рассылает по отдаленным землям особых людей, которые попросту выкупают это добро у могильщиков. Да и заморские купцы, приезжая в многоборье по своим делам, хорошо знали, что будет от владыки всякая помощь и поддержка, если поклониться ему чьей-либо головой, желательно редкого вида, чернокожей и толстогубой, или наоборот, желтой и узкоглазой. Почетных и желанных гостей князь усердно водил вокруг страшной смердящей ограды и долго с отягчающими подробностями рассказывал, где и при каких обстоятельствах заполучил он каждую голову, о нечеловеческой доблести и бешеном сопротивлении бывших голоносцев. При этом жупел сильно махал руками, пока не уставал. Если же гость невежа указывал, что вот эта голова, несомненно, женская, князь немало не терялся и повествовал о свирепых богатырках бабьей земли окаянии, которые в бою стоят десятерых мужиков. Но голове жихаря не суждено было украсить с собой мертвую городьбу. Что за честь держать тут своего же подданного? Поэтому его с великим трудом выволокли через княжий двор на самую вершину горы Чернухи, к бессудной яме. Никто во всем княжестве не знал, что находится на дне этой самой ямы. Считалось, что туда вбиты острые осиновые колья, да только кто бы лазил их туда вбивать? Раньше случалось, что подвыпившие дружинники, поспорив, пытались спуститься в мрачный провал на веревке, но обратно не вылез ни один, а сама же веревка неизменно оказывалась пережженной. «Не мы тебя, жихарь, ведем! Судьба тащит!» — оправдывались дружинники.
«Я вас из-под земли достану!» — грозился жихарь. И могучие бородачи ежились. Несмотря на зеленые лета, слава у жихаря была самая дурная. Много всякого он успел натворить и в бою, и в перу, и в девичьих светелках.
«Прости, друг», — приговаривали соратники, и многие при этом исходили честными слезами. На краю ямы, возле деревянного кумира владыки Проппа, остановились, чтобы подождать кратконогого князя. Кумир был вырезан грубовато, но умело. Всякий в раз признал бы и высокий лоб, и добрый взгляд, аккуратные усы и крошечную бородку. Очи владыки обведены были двумя кружочками. Без них, верили, он плохо будет видеть. Поклоняться Проппу стали еще в незапамятные времена. Такие незапамятные, что никто и не помнил, что это за Пропп такой и зачем ему следует поклоняться.
Много чего знали про Белбога и Чернобога, про Громовика и Мокрую Макриду, да и про Отсекающие тени рассказывали немало лишнего. Некоторые самолично видели издалека мироеда. А вот насчет Пропа никто ничего определенного сказать не мог. У него даже жрецов своих не было. Знали только, что жил он на свете 7,5 десятков лет и установил такие законы, по которым идут дела в мире. Законов тоже никто не помнил, хотя исполнялись они неукоснительно. Жихарь взглянул в лицо идолу, вздохнул.
«И ты такой же. Я ли тебе не жертвовал? И навел, и сказывал, и устарел, и...»
Проб ничего не ответил, только вздохнул в ответ и, казалось бы, хотел развести деревянными руками, да были они вытесаны за одно с туловищем, ничего не вышло. Тут и князь приковылял, а уж за ним, шатаясь под тяжестью вкусного груза, старый варяг. Жихарь с отвращением принимал объятия и поцелуи прежних друзей и так детину при этом корежило и воротило, что два сыромятных ремня провались, да и цепь стала подозрительно потрескивать.
«Нечего рассусоливать, бросайте!» – велел князь.
Рыдая в голос, богатыри раскачали жихари и метнули в черную бездну, как раз в тот миг, как расскочится цепи. Паскудный завид стоял несколько поодаль и, трепеща от радости, разглядывал украденную все-таки золотую ложку. Но недолго пришлось ему любоваться. Поросшая сивым волосом ручища нурдаля кожаного мешка вырвала добычу из дрожащих лапок. «Я первый взял!» – возмутился завид. Не говоря ни слова, варяг ударил завида в лоб, подошел к яме, склонился, подержал драгоценную добычу двумя пальцами, потом разжал их.
«Ни себе, ни людям!» – возмущались воины.
Нурдаль нехорошо оглядел их всех, считая князя. Решительно поднял свой кожаный мешок и отправил его вслед за жихарем и ложкой.
«Ты бы еще его коня туда скинул!» – только и сказал князь.
Никто не хотел связываться с Нурдалем кожаным мешком, даже сам жупил кипящая сера. Старый варяг первым пришел наниматься в дружину, лучше всех знал воинское дело, боевые обряды и обычаи. Вот и сейчас получилось, что Нурдаль хоть и не полностью исполнил долг перед похороненным заживо бойцом. Тут и остальные усовестились, окружили яму, обняли друг друга за плечи и завели погребальную песню. На красной заре, в кромешной стране, летели три ворона, левели в три голоса. Ты судьба, ты судьба, ты прискорбная вдова. Мы не бедные люди, у нас медные клюквы, мы не как остальные, у нас перья стальные, а за место глаз красные уголья у нас. Маемся с молоду от лютого голоду, мы твои дети, куда нам лететь? Отвечала судьба, прискорбная вдова, я вас, дети, возлюблю, до отвала накормлю. За земным за краем, за синим Дунаем, на высоком холме, в золоченой броне, тело белое лежит, никуда не убежит. Вас дожидает, глаз не закрывает. Ему не на что глядеть, ему незачем терпеть, ему не о чем тужить, ему хватит жить. Так примета насчет красных воронов и сбылась. Глава третья. А еще один неизвестный, но заслуживающий полного доверия автор повествует о том, как рыцаря Феба в некоем замке заманили в ловушку. Пол под ним провалился, и он полетел в глубокую яму. И там, в этом подземелье, ему, связанному по рукам и ногам, поставили крестир из ледяной воды с песком, отчего он чуть не отправился на тот свет. И не сдобровать бы бедному нашему рыцарю, когда бы в этой великой беде ему не помог некий кудесник, верный его друг. Сервантес. Жихарь слышал, что смертную минуту перед человеком проходит вся его жизнь, вся как есть, с мельчайшими подробностями, и надеялся, что успеет припомнить начальную свою пору и родителей своих, и настоящее имя, потому что памятная его жизнь была коротенькая и непутевая, а бессудная яма весьма глубока. И хватит ли ему обычных воспоминаний, чтобы долететь до дна? Не станет ли скучно и тоскливо по дороге? Не завоет ли он голос к вящему удовольствию князя Жупила? Орать было стыдно, молчать тяжко. Никаких картин из жизни перед глазами не наблюдалось, а была сплошная чернота. Время растянулось, словно медовая капля, падающая из ковша. Ничего не происходило, и богатырь напугался. Что, если смерть такая вот и есть? Все понимаешь, а сделать ничего не можешь. Тут он спиной ощутил какое-то встречное движение, легкие уколы, услышал тихое потрескивание, и вот со всех сторон охватила его колючая и душная шуба, и стал он ожидать последнего страшного удара заостренных кольев, но так и не дождался. Тут уже не время замедлилось, а падение, скоро оно совсем прекратилось, и молодца даже подбросило невысоко кверху, а потом гора сухого сена окончательно приняла его. «Ты смотри, даже колья в яме нельзя оставить без присмотру», — подумал Жихарь, и тут его с великой силой ударило по спине. Жихарь схватился за ушибленное место, потом, к своему удивлению, и нащупал знакомые изгибы золотой ложки. «Я вам покидаюсь, собачьи дети!» – заорал он и вовремя сообразил увернуться. На его место тяжко рухнуло чье-то тело. «Должно быть, фуфлея покойника бросили», – решил Жихарь. «Теперь людям и вправду велят говорить, что я его зарезал ядовитым ножом. Срам какой!» Пошарил руками, и оказалось, что у чаемого фуфлея нет ни рук, ни ног, ни самой головы. Вообще-то не фуфлея, а кожаный мешок, от которого вкусно пахло вареным, печеным и даже хмельным. «Зря старый варяг Сниди кинул. Дольше буду мучиться», — пригорюнился богатырь. Но, как всегда, после опасности в животе забурчало. Он развязал мешок, взял прямо сверху жареного гуся и как-то незаметно для себя обглодал до последней косточки. Жить стал лучше, жить стал веселее. Надо было как-то устраиваться, а там, глядишь, убираться. Над головой голубел кружок неба, да и мрачные песни дружинников ласкало ухо. На своих поминках побывать всякому лестно. На всякий случай Жихарь издал несколько пронзительных смертных стонов, громко пожаловался на остроту кольев и соседство многочисленных мертвых тел и разных чудовищ. Конечно, проверить вряд ли кто осмелится, но если князю заблажит... Потом темнота надоела богатырю, и верные товарищи наверху разошлись. «За стол поди вернулись, приминать будут», — позавидовал Жихарь и ласково погладил варяжий мешок. По бульканью он определил деревянную флягу с пивом, достал и приложился, поминая себя добрым словом. «Питье надо беречь», — вовремя вспомнил он. «Пора бы и оглядеться». Жихарь вытащил из-под себя пучок сена, скрутил его особым образом, зажал между ладони и стал сильно тереть. Такое не всякому по плечу. Но молодой воин долго этой хитрости учился у кота и дрозда в глухом лесу. Мало-помалу сухая трава затлела, а потом и пламя показалось. Жихарь скатился на землю, был довольно высоко, и удивился. «Кто же это заготовил тут такую пропасть сена и зачем?» Никаких мертвых тел, тем более чудовищ, поблизости не валялось. Яма была внизу просторная, а богатырь принялся ходить туда и сюда, внимательно следя, не колыхнется ли пламя. Ходить пришлось долго, то и дело возвращаясь к стогу за новой долей сена. Сверху ведь его свалить не могли, значит, как-то по-другому доставили. Огонь и дым устремлялись вверх, но, наконец, потянулись и в сторону. Жихарь пошел, куда тянуло, и наткнулся на решетку. Решетка закрывала не какой-нибудь собачий лаз, а добрую дверь. Жихарь покрутил в руке сорванный замок и сдвинул решетку. Из прохода сильно тянуло холодом. Сперва он хотел на прощание поджечь стог. Дым пойдет вверх, тут-то будет там страх и пересудом. Огненного змея заподозрят. Яма, она и есть яма. Недаром у далеких предков в жаркой стране за зимними горами бог смерти так прямо и звался. Яма. Да князь Жупел со страха убежит к тестю в гриль-бар. Но потом подумал, а как не убежит? А как случится новому бедолаге сюда лететь? Жихарь сплел толстый жгут сена, воткнул его в стенную трещину и зажег. Потом, не торопясь, разложил щедрые дары скопидомного варяга и честно поделил пополам, оставив долю грядущему бедолаге. Может, князь с княгиней прямо сегодня сюда еще кого-нибудь вернут. Залез обратно на сток и взбил сено, чтобы мягче было падать. И сверху заметил, что кули тут все-таки были, но кто-то их выдернул и рядком поставил к стене. Добрый десяток. Богатырь скользнул вниз, выбрал пару кольев, один для факела, другой для драки. Обрывком железной цепи подпоясался, тоже пригодится. Все было готово к походу в неведомую тьму. Все да не все. Ведь если заметят слабый дымок, если Жупел что учует, он же спровадит сюда всю дружину добивать преступного обидчика. А они увидят ход и кинутся в погоню. Придется погодить. Колдовать как следует Жихарь, конечно, не умел, но кое-что нахватался у тех же кота и дрозда. Разбойники без чар не живут. Он наковырял глины из стены и с сожалением размочил ее пивом. Из глины он как попало вылепил человечка, стараясь, чтобы тот все-таки походил на него самого. Но человечек все равно получился страхолюдным. Указательным пальцем лепило проколупал в глиняной головке разинутый рот, потом прокусил до крови мизинец и смочил кровью лоскуток, не пожалев нарядной рубахи. Лоскуток он воткнул болванчику в грудь, где полагается быть сердцу, слегка полюбовался на свое творение и подсадил его на верхушку стога. Болванчик, не чинясь, начал отрабатывать свою недолгую жизнь. Из дырки во рту полились наверх жалобные сетования и причитания, перемежающиеся проклятиями вероломным друзьям. Выражался глиняный при этом столь забористо, что многие хулительные слова не были знакомы и самому жихарю. Голос, конечно, был мертвый и противный, но чего ждать от человека, пронзенного осиновыми кольями? «Не заткнется ведь, пока не засохнет», — похвалил жихарь сам себя и тронулся в путь. Коридор был просторный, не пришлось даже нагибаться. Может, предки многоборцев его выкопали в свое время на случай осады, а потом забыли? Хотя вряд ли. Уж такой храбрец, каков жупил кипучая сера, знал бы наверняка. Значит, не старые люди рыли. Во-первых, за столько лет тут бы все давно обрушилось и осыпалось. А во-вторых, разве под силу человеку проложить такой ровный и круглый ход? Словно огромный земляной червь его проделал. Вон и бороздки на стенах. Искать его теперь никто не будет, а если его увидят, посчитают за умруна. Или за ходячего мертвеца, или за живого покойника, или чего доброго за бойкий труп примут. Потому что после смерти человеку, если он не желает спокойно в земле отдыхать, только в этих трех видах обитации можно. Ходячий мертвец людям бестолку и даже опасен, потому что под его под землей научились сосать кровь. Живой покойник неприятен, поскольку приходит по ночам и вещает самую горькую правду, а кому она нужна? Бойкий же труп обязан указывать людям клады, а они, увы, не во всякой местности зарыты. Людей, конечно, не грех попугать лишний раз, чтобы не возомнили о себе лишку. Только пугателей и без жихря хватает. Молодому бойцу редко приходилось сталкиваться с замогильным людом, но воспоминания остались самые поганые. Надо было все не топорыться, найти сухую полынь, траву окаянную, бесколенную. На всякий случай. Умруны ее не терпят. Можно, выйдя в свет, податься на север и сказать, что послал его старый Нурдаль кожаный мешок и мешком с доказательством потрясти. Только ведь и там не мед. Зря, что ли, варяг поперся в такую даль искать службу у лютого князя. Можно податься и на юг. Там, за страшные высоты горами, после той самой битвы, в которой погибли чуть ли не все люди на свете, снова поднимаются из руин древние державы. И умелому воину всегда найдется дело, только ведь жарко у них, и сидеть придется не по-людски, скрестив ноги, и на пупок свой пялиться, словно в нем есть что-то хорошее. Если же пойти на юго-восток, непременно уткнешься лбом в бесконечную стену из обожженного кирпича, охраняющую чайную землю. Перелезть через эту стену полдел, так что за ней? Раскосые насельцы этой земли ловки драться без оружия, но против доброго кулака не дюжат, скучно. В один час ложатся, в один час встают, дикие зачинают по указу. А на западе, за Чернолесьем, по берегам теплых морей живет люд богатый и гордый. Все прочие племена, почитающие дикими и подвластными. Вот туда бы двинуться, обломать им рога. Но для начала неплохо бы просто выйти из-под земли на белый свет, но ход, как на беду, ведется ниже и ниже. Плохо горит осина, а все-таки жихарь разглядел впереди пару зеленых огоньков. Не в добрый час помянул он про замогильный люд. И что удивительно, пламени эти глазки вовсе не отражают, сами по себе светятся, словно гнилушки. Кто же это будет из троих возможных? Жихарь остановился и подождал, пока умрун подойдет поближе. Нет, это не бойкий труп. У того из носа текут бесконечные сопли, а если утереть их чистым наговорным платком, тут он тебе в благодарность покажет клад. И не живой покойник, а то бы еще наиздали начал перечислять пронзительным голосом многочисленные жихаревы грехи и преступления, пока не застыдил бы до смерти. Стало быть, ходячий мертвец-кровопивец. Жихарь переложил факел в левую руку, а правый крепко взял осиновый пол острием вперед. Умрун был недавний, ядреный, на нем еще одежда не успела истлеть. Вон оружия не было и не могло быть, к счастью или к сожалению. Волосы белые, а лицо молодое, даже румяное. Борода росла до пояса, ногтей под землей тоже никто не стрижет. Мертвец и сам остановился и улыбнулся. Зубы у него были уже не человеческие, длинные и широкие. Непонятно даже, как они в этом рту помещались.
Зубы располагались в два ряда и ходили ходуном слева направо, справа налево. Такому хорошо грызть решетки и кандалы. Жихарь сделал легкий выпад колом. Ходячий мертвец отпрянул к противоположной вогнутой стенке и как-то ловко принял телом ее изгиб. «Не любишь», — заключил Жихарь. Взял и ткнул колом повеселее и чуть вбок. Умрун скользнул по стенке в сторону, туда, откуда пришел Жихарь. «Иди, иди», — велел воин. «Все равно тебе там ничего не обломится. Нынче умрунов кормить не велено, живым не хватает». Мертвец стремительно нырнул головой вперед, норовя перекусить кол. Но Жихарь вовремя спохватился и треснул его колом по зубам, основательно их повредив. Умрун взвыл и отпрянул. «Не любишь», — повторил богатырь и продвинулся вдоль стенки вперед. Потом замахнулся факелом. «Во, и огоньку не любишь! Иди с миром!» Жихарь знал, что ходячего мертвеца нужно хоть расшибись, держать на расстоянии. Он втянул живот, цепь запояска ослабла и скользнула в подставленную руку с колом. «Эх, нету человека третьей-то руки, не нарастил!» Зеленые глазки за могильного молодца внимательно подстерегали всякие неверные движения, но не дождались. Точным броском цепь легла поперек прохода, отделив мертвое от неживого непреодолимой для умруна преградой. «А железо-то сильнее всего не любишь», — сказал Жихарь. «Ну и ступай прочь. Видишь, я не добыча». Мертвец согласно кивнул, повернулся и пошел себе дальше к бессудной яме. Должно быть, случалось находить там пропитание. Осиновый кол влетел умруну в спину как раз против сердца. Ключом брызнула едко пахнущая кровь. Мертвец вскинул руки и обернулся. Зеленые глаза гасли, выразив укоризну. «Ну, извини», — сказал Жихарь. «Бой по правилам, только для живых. Не оставляй же тебя за спиной. Люди узнают, что там дураком дразнить». Мертвец рухнул мордой вниз. Кол в спине дрожал. Жихарь подумал, да и выдернул оружие. Мало ли кто встретится впереди. Хотя по всем правилам кол полагается оставить в ране, чтобы не зажила. Так кто по правилам? Умрун в последний раз содрогнулся и сдох. Только выбитые зубы подпрыгивали на полу, стремясь к человеку, но железная цепь не пускала. Богатырь подобрал цепь, зубы растоптал в прах коваными сапогами, привел себя в порядок и пошел дальше. А на ходу рассуждал вслух, что в спину, конечно, бить нехорошо, но для умрунов сойдет. Удаляясь, он нет-нет да оглядывался. Но все было тихо. Богатырь ругательски ругал себя, что вовремя не вспомнил про цепь. Потом сообразил, все правильно сделал, иначе бы не разошлись. Ход вел все вниз да вниз, и это было скверно. Наконец Жихарь воткнул совсем уже коротенький факел в стену, снял мешок, сел и еще подкрепился, мысленно пригнув кожаный мешок за то, что ввалил со стола все подряд, без выбора. Однако стало полегче. Только и второй кол пришлось зажечь от остатков первого. Вся надежда теперь была на цепь, да на золотую ложку в случае ближнего боя. Между тем, глина, в которой проложен был ход, сменилась гранитом. И стало совсем уж непонятно, кто мог продолбить себе дорогу в твердом камне. Никаких следов живого присутствия видно не было. Напрасно Жихарь искал по стенам зарубки или надписи. Замогильный люд тоже не мог построить такое диво. Им из земли выкопаться, и то радость. «Эй, да не шнык господину здесь земляное брюхо, я на обед поспешаю», — опасливо подумал Жихарь. «Он ведь всякую дрянь ест, даже людей». Видеть господина земляное брюхо вот уж точно никто не видел, а слышали многие, особенно рудокопы. Как он там у себя ворчит, кашляет, жалуется невыносимым голосом на голод и холод, распевает дикие песни, чавкает, набредя на пласт жирной съедобной глины, устраивает пастирушки, отчего штольни заливает водой, хрустит, разгрызая кости древних чудовищ, а когда надумает выколотить из этих костей мозг, то земля трясется, ходы обрушиваются, и рудокопы пополам с землей летят к господину в земляное брюхо, в самое это брюхо. Справиться с ним способны только горные карлы, да и то не справиться, а отогнать, выкрикивая нарочито обидное слово. И слово это для человеческого языка никак не произносимо. Тут Жихарю почудилось, что он и сам слышит где-то глубоко под землей невнятные стенания и пение. «Поймал, должно быть, гулящего умруна и моим попользовался», — сообразил богатырь. «Сейчас переварит и начнет у него брюхо земляное пучить, распирать. Земля задрожит, камень не удержится, тут мне и конец».
Для храбрости герой замахал перед собой факелом и даже запел подходящую к случаю песню, древнюю и жалостную, про то, как погиб в бою единственный у матери сын. А много лет спустя заехал в ту деревню странствующий чародей и стал показывать за деньги живые картинки на белом полотне. И как мать увидела сына, размахивающего мечом, и как она потом убивалась. Дальше ходу не было. Прямо перед жихарем весь проход занимала чья-то мохнатая задница с тоненьким хвостом. Шерсть была грубая, густая, отливала рыжим. Хвост то и дело молотил по стенам и потолку. «Не понос так золотуха», — печально подумал дружинник. «Надж, напоролся на Ильдрика-зверя». Зверя Ильдрика тоже мало кто видел, а тем более живого. Ведь известно, что всю жизнь он проводит под землей, умело прокладывая себе ха. А когда вылезет на белый свет, то сразу же и окаменеет. Поэтому Индрик показывается наружу только темной ночью, а если днем, то лишь тогда, когда соберется умирать, наскучив долгим веком. Вот каменных Индриков многие видели на крутых обрывистых берегах северных рек. Северяне зовут Индрика по-своему – большая земляная мышь. Хотя от мыши, пожалуй, у него только хвостик и есть. Жихарь еще подумал, слазил в заспинный мешок, сживал чуть не половину осетра и принял решение. Сперва он попробовал стягать Индрика плетью, но зверь не обращал на порку никакого внимания и продолжал беспорядочно отмахиваться хвостом. «От меня так просто не отмахнешься», — похвалил себя за сообразительность жихарь и сунул факел прямо в шерсть. Повалил удушливый черный дым, и богатырь чуть не задохнулся, пока мест до чудовища дошло, что сзади творится неладное. Хвост бешено замолотил по стенам, так что жихарь еле сумел схватить его и намотать на руку. Впереди что-то заухло и заскрежетало, и туша начала двигаться вперед. Сперва еле-еле, а потом все быстрее и быстрее. Жихарь перешел на бег, стараясь не тянуть за хвост, кто его знает, чем оно кончится. Потом хвост все же натянулся, вырываясь из руки, по стенам вдоль полетела каменная крошка. Пришлось бросить факел и вцепиться в хвост обеими руками. Переставлять ноги тоже стало некуда. Жихарь скользил на пятках по каменному полу и радовался, что обул на пир не нарядные красные сапоги с высокими каблуками, а грубые подкованные бахилы. Да он и не мог явиться на пир в красных сапогах, поскольку пропил накануне. Индрик несся все быстрее. Из-под сапог летели искры. Сталь на подковках была отменная. Дышать из-за дыма и каменной пыли было невозможно. Богатырь чихал и плакал, все крепче цепляясь за хвост. «Ай, славненький же хвостик, жиловатенький!» — приговаривал он на всякий случай сквозь кашель, переделанные на скорую руку заклинания. «Не износится наш хвост и стреплется!» Он едва успевал замечать, что мимо них пролетают какие-то другие ходы и пещеры, а в некоторых даже виднеются вроде человеческие фигуры. Фигуры махали руками, то ли угрожая герою, то ли приветствуя беспримерные его деяния. Тут огонь добрался до какого-то уж такого чувствительного индрикового места, что зверь прибавил к ходу, подковки и подошвы под жикарем сгорели. Черед был за ступнями богатыря, но внезапно все кончилось, и жихарь со всего маху врезался в пылающую тушу. От удара он отлетел назад, хлопая опаленными ресницами.
«Приехали!» Только и молвил герой, выпуская из рук разом обмякший хвост. «До сих пор я только лошадей загонял». Печально догорели последние завитки шерсти, и жихарь оказался в полной темноте. Да не такой уж полный. Между холкой и герой. На раздумье времени не было. Он спрыгнул на пол, и что было сил, уперся левым плечом в копченый зад Индрика. Упираясь, он вспоминал бел бога мироеда, пропа и хитроумного Дыртанана. С ними толкать было сподручнее. «Окаменеет весь, когда совсем с места не сдвину», — страшился жихарь, а как подумал о том, что придется возвращаться по этому бесконечному ходу, то и дело натыкаясь во мраке на всяческую нежить, то нашел у себя ровно столько силы, что сумел протолкнуть тяжелевшую с каждым мигом тушу на два шага. Потом посмотрел вверх и успокоился. Живот поджать, пролезу. Правда, пролез. Как мешок пришлось снять и тащить за собой. И хорошо, что протискивался с трудом, а то бы с разгоном вылетел и свалился прямо в реку. По вековечной привычке Индрик-зверь вылез на белый свет как раз посредине речного обрыва. Окаменевшая шерсть ломалась под пальцами, голова Индрика была вывернута и смотрела в небо. Громадные полукруглые бивни числом 4 иступились и стерли все граниты. Вот как, значит, он под землей ходит. Вращает башкой, словно шея у него без костей, а бивни выгрызают дорогу в земле и камни. На речном берегу лежали круглые серые валуны. На них-то и мог упасть богатырь.
Пришлось осторожно спуститься по отвесному склону, цепляясь за малые трещины, щели, корни и стрижиные гнезда. Оказавшись внизу, Жихарь задрал голову и посмотрел на каменного Индрика. «Загубил я тебя, брат», — сказал он. «Если б не я, ты бы еще 1000 лет землю буровил». Слышав его, каменный зверь подался вперед. Жихарь отбежал подальше к самой воде. Индрик, словно получив сзади хорошего пинка, вылетел из прохода, грохнулся вниз и снова обдал Жихарь каменными осколками. Только бивни остались целы. А из пещеры на обрыве высунулась голова на длинной шее. Голова вроде бы человеческая, только очень большая, а шеи такой, конечно, у людей никогда не бывает. Голова клацнула зубами в воздухе и дико завопила, зажмурившись, не терпела, видно, солнце, хоть и на закате. «Вот и третья смерть меня миновала», — подытожил Жихарь. Ослепшая голова продолжала раскачиваться над берегом. Богатырь подбросил камень повыше и очень метко бросил. Чуть не выбил глаз, но хитрая голова схватила камень на лету зубами и схрумкала. Жихарь приглядел еще один камень, лучше прежнего, но голова не стала его дожидаться, поспешно втянулась в обрыв. «Вот так-то лучше», — заметил Жихарь. напоминаю вам, что вы слушаете модель для сборки. Сегодня у нас в эфире роман под названием «Там, где нас нет». О русском богатыре по имени Жихарь. Вот четвертое. Витязь. Этот холод окаянный, дикий вой русалки пьяные, всюду виски суматоха, оставаться стало плохо. Велимир Хлебников. Если долго-долго смотреть на полный месяц, можно разглядеть там целых двух человек в довольно интересном положении. Один поднял другого на вилы и задумался, брякнуть узим или еще так подержать. Жители чайной земли, впрочем, усматривают там только жабу и зайца, но это, скорее всего, от узости взгляда. Кто эти двое, в точности неизвестно. Хоть некоторые утверждают, что родные братья, что-то там не поделившие. Таким образом, боги постоянно напоминают людям, какие они человеки-сволочи. Двое всего останутся, и то между собой передерутся. А на другой стороне, говорят, зрелище еще похлеще, только его до поры видеть не положено. Так раздумывал Жихарь, уставившись на упомянутое прискорбное изображение, причем двойное. Вода в реке текла ровно и спокойно, там и месяц отражался, и все прочие ночные светила. Даже беспокойная бродячая звезда Зугель, которая в небе ходит не просто так, а носит вокруг себя кольцо. И разглядеть его может только самый зоркий человек на свете. Многие кичливо вызывались потягаться за это высокое звание при дворах сильных мира сего. Расписывали, какие узоры на этом кольце, какие тайные знаки выдолблены. Да только зря. Те, кому положено, знают, что кольцо самое простое, каменное, и вовсе даже не целое, а из отдельных кусочков. Дерзнувших же похвастать необыкновенной зоркостью и простого-то зрения лишают. При полном месяце человеку горевать под голым небом негоже. Всякая нечисть и нежить, которая и белым днем не очень прячется, в такую ночь распоясывается окончательно, не ставит ни во что ни охранительный чеснок, ни окаянную травку полынь. Она, пожалуй, через железную цепь осмелится перешагнуть. Вон как мавки-то в реке плещутся. Скоро полезут на берег чесать зеленые свои кудри и просить Жихаря позычить им для этого дела свой гребешок. Гребешок у него за тем же голенищем, что и ложка, но он пока еще не золотой, а все равно жалко. Если дать его наглым и мокрым девкам, они расчешутся и вернутся в реку с миром, а гребень придется выбросить, иначе потом облысеешь. Если же не дать, пожадничать, тут такое начнется. Мавки вообще-то красивые. Такие красивые, какими при жизни сроду не были. Иные страхолюдины как раз для этого и топятся. Только красота эта обманная. Бывает, снаружи весь дом покрыт резьбой, а внутри грязь, пыль, плесень. Так и мавка. Повернется к тебе спиной, и увидишь позеленевшие без воздуха легкие, не бьющиеся сердце, сопревшие кишки. Такая гадость. Находчивый парень от мавок, правда, может отшутиться, только на это вся и надежда. Костра Жихарь разводить не стал. Уж лучше помёрзнуть, чем снова попасть жупелу в лапы. Но когда потянется реки туман, то за ним могут поползти все, как есть лихорадки. И Трисея, и Агнея, и Лидея, и Гнетея, и Грудея, и Глухея, и Ламея, и Пухнея, и Желтея, и Корчея, и Глядея. А самое страшное – Огнеястра Невея. Против 12 сестричек имеется крепкое и надежное заклинание. Помянуть белого аспирина да горького трициклина. Только это тому помогает, у кого и так здоровье хорошее. Может вылезти погреться под светлым месяцем и сам царь-водяник. Царского в нем только борода, а так просто большая лягушка. Тот любит донимать людей вопросами. Что у нас без умолку? Что у нас без ответа? Что у нас без кореньев? Что у нас чаще рощ? Что у нас выше лесу? Что у нас краше свету? 7 без 4, до 3 улетело. Сколько всего? Ответы известны даже малым детям. А самого его следует осаживать такой загадкой. Птица без голоса, в гнезде из волоса, сама села, а яйца наружу. Кто такой? Водяник устроен не как человек и ни почем не догадается. От обиды навяжет на шею камень и в очередной раз утопится. Ему не привыкать. Прогнать всех этих речных обитателей можно очень даже просто и недорого. Если окажется под рукой обыкновенный козел. Козла они не любят, да ведь и людям он не особенно приятен. На всякий случай козла можно вылепить из глины, только духа в нем необходимого не будет. Но никто не лез на берег, не пускал из воды шумных пузырей, а мавку по плеску не отличишь от сама или налима. Жихарь задумался, загляделся на светлый диск, который покачивался на воде. Покачивался, покачивался. Да вдруг извинулся своего места, словно лист кувшинки с оборванным стеблем, и поплыл, поплыл по речному стержню, пока не скрылся за поворотом. Жихарь помотал головой, поглядел на небо. Все было на месте, и месяц, и звезды. Звезды отражались и в реке, а вот месяц куда-то подевался. Жихарь затаил дыхание и на всякий случай взял в руку камень. Ничего не происходило. Потом на воде появилось светлое пятнышко, стало потихоньку расти, расти и, наконец, достигло положенного размера. Жихарь облегченно вздохнул и положил камень на место. Но в этот самый миг отражение снова оторвалось от своей невидимой основы и устремилось вслед за предыдущим вниз по течению, в те края, где месяц называют луной. Да, место он выбрал самое дурное. Хотя кто выбрал-то? Зверь Индрик. Значит, будут не мапки, не лихорадки и не царь-водяник, а будет нечто вовсе скверное. Вверх по обрыву в темноте карабкаться не станешь, да и куда? Обратно в Сталинград? Верно говорят, что возвращаться плохая примета, сей же час голову отрубят. Вода уже теплая, и не раз случалось Жихарю переплывать широкие реки, только не в ночь полного месяца. В воде он сделается слаб и беззащитен, и может статься очередной желтый круг, сорвавшись с преднадежденного места, перережет ему шею или грудь. Правда, если опражнить кожаный мешок и покрепче его перевязать, можно плыть на нем. Но тогда придется волей-неволей доесть все припасы, а плавать на полное брюхо умные люди не советуют.
«Никто меня еще пальцем не тронул, а я уже все страхи перебрал», — укорил себя Жихарь. «Сам ведь хвастался гулящим девкам, что царю водянику бороду оборвал и речную тину в доказательство показывал. Вот и нахвастался».
Руки как-то незаметно для него потянулись к мешку, достали оттуда здоровенный печатный пряник и несколько каленых яиц. Созревающие луны продолжали скользить по реке одна за другой, но уже было не так страшно.
«Знать бы, куда они днем-то денутся. Пропадут или станут дальше плыть к соленому морю», — задумался Детина.
На всякий случай решил о виденном никому не рассказывать, чтобы не засмеяли. Потом вспомнил, что рассказывать никому не придется, и загрустил. Грусть незаметно перешла в дрему, и ласковый голос над ним запел колыбельную. Только напев стал как-то странно меняться, а голос опускаться все ниже и ниже, и знакомые слова превратились в чужие, рычащие и скрижащущие, и начали попадаться среди них полузабытые и давно заклятые имена истлевших идолов и околевших чудовищ. И от упоминаний этих застыла кровь. «Варяги плывут», — сообразил во сне Жихарь. «Только вот почему они ночью плывут? Не дурное ли задумали? Видно, все же придется наверх корячиться, предупреждать людей». Он открыл глаза, пришел в себя и понял, что поет один единственный человек, и никакой лодки с драконьей головой на воде нет, хотя что-то и чернеется. Детина вскочил и отбежал под самый обрыв, надеясь, что не заметит. Неведомый певец плыл посредине реки, озаряемый бледными лучами. Плыл он, стоя на стволе вывороченного с корнем дерева.
Дивно! При этом он вовсе не перебирал ногами, чтобы удержаться, ведь на кругом-то не очень поплаваешь.
В руке певец держал не то посох, не то шест, которым он вроде бы отталкивался, но этого никак не могло быть. На стрежне самая глубина. «Водяник», — подумал сперва Жихарь, — «а зря». Певец немало не походил на речного царя. Был это высокий и прямой человек в длиннополом плаще. И плащ бился и развивался, хотя даже малого ветерка не веяло, да и двигалось бревно не скорее, чем вода. Потом стало видно, что развивается не только плащ, но и седые кудри, и длинная борода. Тут Жихарь признал и напев. «Жуткое, да древнее заклинание, поднимавшее мертвецов из земли, но не всех подряд, а только проклятых, заклейменных, голодных и рабов, с тем, чтобы они разрушили до основания весь мир, а затем...»
«Замолчи, сдурел ты!» — хотел, но не посмел крикнуть богатырь. «И так они спокойно не лежат. Чего ты их будоражишь?»
Тут страшная песня сменилась громовым хохотом, и необыкновенная лодка остановилась в воде как раз напротив того места, где таился отважный дружинник. «Чего скрючился? Плыви ко мне!» — приказал певец словно знакомому.
«Хуже не будет», — мгновенно решил Жихарь, но все-таки полюбопытствовал.
«А ты кто?» «Не Клют Беломор!» Гордо ответил человек и как бы в доказательство помахал посохом над головой. Жихарь похолодел, хотя, казалось, холодеть было уже некуда. Знаменитый волк и чародей, звездослов и звездозаконник лет 100 уже считался умершим, как и братец его Черномор. И юному богатырю не раз случалось во время походов видеть его могилу в самых неподходящих местах. Грозного Неклюда боялись и уважали во всех землях, а восточные люди почтительно величали его Беломор-Ханал, что означало «простирающий свою силу от моря до моря». По рассказам стариков, Неклюд отличался большой чародейской силой и непредсказуемым нравом. Заодно и тоже мог и щедро одарить, и руки пооткрывать. Другие волхвы и кудесники его боялись и все время норовили погубить, да вот, оказывается, не преуспели. С Сапоги скидывай, все равно подметки до дыр протерлись, распоряжался у себя на воде Беломор.
Откуда бы ему знать, удивился Жихарь, но сапоги все-таки снял, набил камнями и зашвырнул подальше от берега, пусть уж никаких следов не остается.
Но вот с ополовиненным мешком расставаться никак не хотелось, тем более, что пришлось туда спрятать и пресловутую ложку, и охранительную цепь. В воде было теплее, чем на воздухе, Жихарь сделал несколько шагов, потом сообразил и прошел вдоль берега вверх по течению, чтобы снесло как раз к неклюдовой ладье. Мешок за спиной нисколько не мешал, случалось лезть в реку и в боевом облачении. Жихарь плыл не спеша, берег силы, погружаясь в воду с макушкой, без плеска, фырка и прочего шума. Пусть дед видит, с кем имеет дело. Наконец, рука пловца ухватилась за толстый корень. «Не опрокинуть бы тебя, отец!» – предупредил Жихарь. «Лезь, не бойся!»
И в самом деле, когда тяжеленький богатырь вскарабкался на комель, толстый конец дерева даже не огрыз в воду, да и весь ствол не шелохнулся.
Будто это был добрый боевой корабль с хорошей осадкой.
Жихарь все-таки воздержался разгуливать по стволу, пристроился тут же, между двумя корнями.
Неклюд Беломор стоял к нему спиной и молчал.
«Что ж ты ветки-то не обрубил? Быстрее бы плылось», — сказал наконец детина, чтобы хоть что-то сказать.
«Потому и не обрубил, спешить надо!» — воскликнул Неклюд, взмахнул посохом и заголосил.
«То ли у него волосы и борода сами шевелятся, — недоумевал Жихарь. Песня была другая, скорая и складная, и Влад напеву стали подниматься из воды и опускаться необрубленные ветви, словно весла. Да что ветви! Корни за спиной у Жихаря зашевелились. Он в испуге оглянулся. За комлем оставался глубокий пенный след. Весь ствол сотрясала мелкая-мелкая дрожь. Летели брызги. Скоро скала, пробитая бедным Индриком, осталась позади. Жихарь крепко вцепился в кору и ждал, что вот-вот улетит назад.
Неклюд же Беломор по-прежнему держался прямо и ровно. Только плащевые волосы почему-то перестали развиваться. Хотя как раз теперь-то и стал ударять воздух в лицо, а верхушка ствола даже начала подниматься из воды. Тут река затеяла сделать поворот. «Не спи на руле», — приказал Неклюд. Песня меж тем продолжалась, словно у старика было два горла.
«А где руль?»
«В ручищах у тебя», — не оглядываясь, ответил дед. И правда, пальцы Жихаря сжимали ровную плашку. Он еле успел сообразить, что к чему, и еле успел сделать необходимое, иначе ствол с разгона вылетел бы на пологий берег.
«На Индрике ездил, на сосновом стволе качусь», — подумал Жихарь. «Еще б на птице Нагай полетать».
«Тяжел ты для Нагай птицы», — рассмеялся Беломор.
Жихарь с тревогой ощупал голову. Нет ли в ней какой лишней дырки, если старик все мысли слышит?
Неклюд Беломор на эту думку никак не отозвался, продолжая глядеть вперед, ловко огрел посохом какого-то речного жителя, по любопытству высунувшегося из воды. Стало светать.
Сосна, летевшая по воде, спугнула рыбаков, наладившихся на ранний лов, только рубахи мелькнули. Остальные в редких селениях по берегам еще спали.
От воды начал подниматься туман, но и на туман у Неклюда нашлась песенная управа. Впереди все было чисто, белая пелена возникала уже вдогонку за спиной. Побледнел и сгинул месяц. Жихарь затылком услышал, что восходит солнце. Неклюд Беломор забеспокоился и стал посохом подбадривать утомившуюся сосну. Пологий левый берег начал ползти вверх, воздвигаться сперва холмами, а потом скалами, как противоположный. Впереди послышался шум. Берега медленно, но неуклонно сближались.
«Пороги!» — закричал Жихарь, только голоса своего он уже не услышал.
Детина переложил руль вправо, чтобы пристать к берегу в обычном месте, где все приставали и волокли легкие суденышки волоком. Неклюд обернулся, погрозил кулаком и показал, что надо держать прямо, на самую стремнину.
«Все-таки я в яме напоролся на колья и умер», — решил богатырь.
«А Неклюд еще того давнее приставился и теперь везет меня к себе в Навье царство, в костяные леса». Река перед порогом стала совсем узкой.
Вода ревела немилосердно. Неклюд Беломор взял посох в зубы и принялся выделывать руками всякие знаки.
Что было потом, Жихарь не мог толком вспомнить. Сосна зависла между двух камней над водопадом. Водяные брызги замерли в воздухе, и ошалевший от страха Жихарь взял повисшую капельку двумя пальцами. Она не растекалась, оставалась прежней, и на ощупь была мягкая, словно хлебный катышек. Сосна, казалось, застыла на месте, но нет, все-таки двигалась тихо-тихо, как больная. Жихарь опустил руку вниз, но пена не смочила руки, она была упругой, вроде пленки на киселе. Комель сосны, где пристроился молодой беглец, поднимался вверх. Только сейчас детина заметил, что наступила тишина.
Древесный ствол вошел в струю водопада и встал к ней почти отвесно. Жихарь откинулся на спину и развел руки назад, цепляясь за ствол. Рулин удерживал между колен, только это все равно же не имело значения. Ни Клюд Беломор не изменил положение. Как стоял, так и стоял. Не падал, словно вбитый костыль. Глядел туда, где прямо под ним и перед ним кипела вода. Ствол по водопадной струе кое-как добрался до нижнего уреза воды и стал погружаться в бело-зеленое месиво. «Воздух углотни, рот покрепче запри», — посоветовал дед. Тугая белая вода понемногу подступила к горлу, дошла, наконец, до ноздрей. Жихарь попробовал фыркнуть, выдохнуть. Не получилось. Он закрыл глаза. Вода была холодная, но не мокрая. К счастью, воздуха в широкой груди хватило надолго, и когда сосна, неторопливо вынырнув, заняла прежнее положение, Жихарь смог сделать выдох и вдох. Тотчас же загудела, заревела за спиной, и сосна полетела на открытую воду. Жихарь сел прямо и потрогал себя. Голова была совершенно сухая. «Не спи на руле!» – гаркнул Неклюд. «Правь на остров!» Сроду не слышал Жихарь, чтобы ниже порогов быть какому-то острову. Однако же вот он, маленький, лесистый, нарядный, как по заказу слепленный. Жихарь умело шевельнул рулем, и сосна, совсем было собравшаяся вылететь в быструю протоку, выскочила на остров, бороздя обломленными ветвями песок. Жихарь с великим облегчением соскользнул со ствола и стал приседать, разминая ноги. «Помоги сосне вылезти из воды», — распорядился Неклюд. Богатырь выпрямился. «Отец!» — сказал он, собрав всю свою скупо отпущенную ему природой кротость. «Отец, может, я тебе задолжал чего?» «А как же», — обрадовался Беломор. «Как же не задолжал? Ты ведь живой остался». «Тому сено виной», — с достоинством сказал Джихарь. «Куча сена, да слабый замок, да старый нурдаль, да индрик-зверь. А что ты думаешь? Трава сама в яме выросла, скосилась и в копну сползлась. Замок сам себе душку перегрыз. Старый разбойник по доброй воле с мешком расстался, а зверя Индрика соловьиная песня разбудила». «Сказать-то может любой», — не сдавался Жихарь. «Вот как? Тогда ступай, плыви на берег, отправляйся на все четыре стороны». Жихарь хмыкнул, повернулся и вошел в реку по колено. До берега было совсем недалеко, но из воды высунулись по локоть чьи-то громадные зеленые руки и гулко заплескали в ладоши. Вода закипела, перед богатырем замелькали склизкие чешуйчатые тела, засверкали белесые немигающие глаза, защелкали черные зазубренные клешни, зашлепал по воде длинный хвост с шипами на конце. Жихарь поспешно вышел на сушу, приладился к стволу и стал тащить его, кряхтя, стеная и ворча насчет того, что сироту нынче всякий норовит обидеть. «Ну, хватит с нее», — сказал Неклюд. «Дальше сама пойдет, а ты ступай за мной». И двинулся напролом через заросли тальника. Вернее сказать, это Жихарь последовал за ним напролом, поскольку перед волшебным дедом кусты почтительно расступались, а богатыря старались хлестнуть побольнее. Избушка, пристроившаяся за тальником под сенью высоченных сосен, непонятно как вымахавших до такой величины на столь малой земле, была довольно убогая. «Не пышно живешь», — с некоторым удовлетворением подумал Жихарь. Над порогом была прибита железная подкова величиной с тележное колесо, а копыти для нее предназначенным и думать было боязно. Жихарь переступил порог вслед за Неклюдом. Подкова над его головой тревожно дернулась. «Чует, что ты не с простым сердцем идешь», — заметил Беломор. «Она уж не одному лиходею башку проломила». Жихарь поежился и ежился потом еще очень долго. Внутри избушка была куда больше, чем снаружи. Просторнее княжеского амбара, длиннее княжеской конюшни. Со стен свисали пучки трав, связки лука, перца и чеснока. Потолочным балкам подвешены были чучела странных зверей, которых Жихарь мог узнать, и то так по чужим рассказам. Только крокодила, Василиска и чудо в перьях. Василиск вовсе был как живой, даже глаза горели пронзительно. Хотя не каменил его мертвый взгляд, все равно двигаться не хотелось. А по соседству с Василиском уж не человек ли висел? Завершалась изба большущей беленой печью с двумя устьями. В одном, как положено, виднелись горшки и чугунки. Возле другого стояла на столе странные формы посуда, совершенно прозрачная и немыслимо тонкая на вид. Никогда бы не поверил Жихарь, что из простого стекла можно сотворить такое. «Садись, завтракать будем», — указал дед на лавку. Не желая прослыть нахлебником, Жихарь снял мешок и высыпал на стол все, что там оставалось, включая цепь и золотую ложку. Цепь и ложку хозяин отложил в сторону, а остальное месиво брезгливо смахнул в поганую кадушку.
Кадушка, тяжело переваливаясь, направилась к выходу. Жихарь с большим уважением поглядел ей вслед. «Жрете, что попало, а потом болеете», — сказал Беломор про княжеское угощение. Собственно, его стол был бедный, если не сказать скудный. Тертая редька с квасом, огурцы, лук, еще какая-то толченая трава, ржаные лепешки, обширные миски меду. Жихарь шарил по избе глазами, не висит ли где чей окорок. «Ты, видно, отец, без хозяйки обходишься», — заявил он вместо «спасибо». «На здоровье, сынок», — отозвался Неклюд. «Кто мою хозяйку увидит, тот 3 дней не проживет». «Неужели сама?» — вымолвить имя Жихарь не посмел. Дед печально кивнул. «Бывает», — важно сказал Жихарь. «Что бывает?» — взвился Беломор. «Что бывает? Знаешь, каких трудов мне стоило тебя выкупить? Если бы ты 100 лет подряд за жемчугом нырял, то бы не расплатился». «Жаден князь без меры», — кивнул Жихарь. «Какой князь? При чем тут князь? Ты что, сущий глупый, не понимаешь, у кого я тебя выкупил? Рожу-то не строй! Ты про книгу «Немая строка» слыхал? А про Коркиса-Боркиса?» Богатырь побледнел. Мед из недонесенной до рта золотой ложки капал ему на штаны. «То-то, что слыхал. Теперь слушай и покоряйся. Нынче ты мой со всеми потрохами». Жихарь совладал с собой, поймал очередную золотистую каплю пальцем и облизал его. «Думаю я, отец, раз ты меня великой ценой выкупил, значит, я тебе больше нужен, чем ты мне». И спокойно потащил ложку в рот. «Кто тебя только взлелеял?» — вздохнул Беломор. «Сирота я!» — вздохнул в ответ и Жихарь. Глава 5. И, как обычно, перед каждой главой небольшой эпитет. Много дней спорили мастера о том, как заставить колесо вращаться само по себе. Вилар де Оннекур. И стали они подвигать каменную плиту в указанное место, и подвигали весьма сильно, и гораздо замучились, и начали вопить, говоря: «Вот понимаешь, подвигаем мы эту плиту уже 3 дня и 3 ночи, она ж пока не сдвинулась и на воробьиный скок. Горе нам, ибо не тянем мы эту плиту во исполнение воли святоначальника, и велит он нас обломить, и некому нам помочь, так как нет никого на земле, кроме нас и пославшего нас подальше». Услышал мироед, что кто-то гундит, и выехал к людям из норы на лыжах и стал смущать их, говоря: «Вот понимаешь, упираетесь, а пользы нет. Возьму и помогу вам во имя свое. Согласны ли вы колесу поклониться и рычаг применить?» Приступили они к нему и рекли: «Ей, начальник, ты наш отец, а мы твои чада, понял? Тела наши иссохли, плита же не с места, словно каменная. Колесу твоему поклонимся и рычаг умело применим, хоть и не ведаем, кто да кто они такие, понял?» И вынул мироед из бездонного своего загашника колесо и показал, как оно получается, и снова спросил: «Согласны ли вы, чтоб всякое дело в мире шло, как это колесо катится и вращается?» И возрадовались они и возгалдели: «Ей, начальник, согласны мы на колесе твоем катиться, хотя бы даже до конца времен, понял?» И культяпый мироед возрадовался, ибо знал, что у кольца нет конца, и рычаг даровал просто в придачу. И встал обратно на лыжи и уехал к себе в нору. Они же, ликуя, покатили плиту в указанное место, и скоро там были, и остановились, чая награды от пославшего их подальше. И явился святоначальник на толстомясой птице в облаке мрака, и поволок на них весь гнев свой, восклицая: «Вот, понимаешь, я послал вас подальше исполнять волю мою, вы же, силы свои щадя, поддались на искус культяпого мироеда». Люди же объяли себя большим страхом и отвечали: «Ей, начальник, мы о том ничего не ведали по своей простоте и до всего своей головой и ногами дошли, понял?» И запечалился святоначальник, ибо впервые услышал от них вместо прямой правды кривую врагу, и прорек, говоря: Вот понимаешь, отныне все в мире пойдет по кругу да по кривой. Я же мнил привести вас к сиянию своему путем прямым и кратким. Горе вам, племя ленивое и стрёмное. С этого часа не дождаться вам пятого времени года. Придет за весной лето, за летом осень, за осенью же снова будет вам зима, ибо не оправдали вы высокого доверия моего, козлы похотливые, волки позорные. Мало того, по прошествии лет снова сотворю я вас, из чего попало, и снова пошлю подальше за каменной плитой, и опять соблазнит вас мироед проклятым колесом. И многожды, многожды это повторится, пока не родится среди вас тот, кто все превозможет». Жихарь слышал эту притчу и раньше 100 раз. Правда, все в ней было совсем не так. Чтобы не выказать себя невеждой, он сплюнул на пол, растер босой пяткой и сказал: «Ну и что?» Старый беломор скрипнул молодыми зубами. «Ты хоть что-нибудь, стыда ради, понял?»
«Чего ж не понять? Дело житейское, случай жизненный. Вот только зря он козлами обзывался. Такие слова можно и по шее».
«И не люблю я этого нового слога. Прорек, вопросил. Можно ж по-старому, по-простому». Беломор долго вздыхал, потом решил: «Ладно, давай по-другому. Нравится тебе этот мир?»
«Чего уж хорошего», — возмутился богатырь. «Ни за что бросают яму, потом кормят травой, и то недосыта».
«Вот и надо в нем все исправить», — вскричал кудесник, и глаза его засветились, что у кота. «Давно, давно пора, ой, давно, давным-давно, и древние книги о том же твердят. Возьмем хотя бы Коркиса-Боркиса того же, доктрину циклов». Тут он и в самом деле вытащил на стол небольшую книгу, весьма ветхую. Буквы в ней были мелкие, но такие ровные, что нынешним писцам нипочем так не смочь. «За бесконечный период число вероятных сочетаний будет исчерпано, и вселенная повторится», — горячился старец. «Ты вновь выйдешь из чрева, вновь окрепнет твоя кость, вновь в твои те же руки попадет та же самая страница, и ты вновь все переживешь, вплоть до своей немыслимой смерти».
«К чему лишку смерть помирать? Шары бы повылазили у твоего Коркиса-Боркиса», — затасковал Жихарь. «И у тебя заодно. И страниц своим мне даром не надо, потому что надо мне вот, вот что».
«Отец, а не найдется ли маленького хмельного?» — робко и жалобно вякнул он.
«Мудрость веков надлежит постигать на свежую голову», — огрызнулся Беломор. «Так, теперь обратимся к более свежим источникам. Вот что гласит Аркан 14. Люди думают, что все вечно встречается, что одно проистекает из прошлого, а другое из будущего, и что время — это множество кругов, вращающихся в разные стороны. Пойми эту тайну и научись различать встречные течения в радужной струе настоящего». «Жаль, у нас на столе никаких течений, никаких струй», — вздохнул богатырь, а вслух сказал: «Отец, а когда пьяный мед подолгу стоит, он ведь прокиснуть может». Беломор намека не понял, да не услышал он. Не на шутку разошелся. Книги сами летели к нему в руки и раскрывались в надлежащих местах. Мудрые слова были Жихарю в основном знакомы, каждая по отдельности. А собранные купно причиняли голове нестерпимую боль. «Познай главную тайну!» — вскричал старец, и Жихарь навострил уши. «С этого бы и начинал. Че людей мучить?»
А Беломор продолжал: «Мы не знаем, какое сокровище мы ищем, то, которое зарыто нашими предками, или то, которое будет зарыто нашими потомками», — так гласит Аркан 9.
«Да хоть 109-й, — сказал Жихарь, — да хоть Аркан, хоть Петелька, какая разница, если зарыли люди, значит, надо вырыть».
«Ничего-то ты не понял, — простонал Беломор. Вот из-за таких-то нам и суждено вечно бродить по кругу, будто слепая лошадь на крупорушке». «У тебя крупорушка есть», — обрадовался житель. «Давай кашки заварим, пока печка теплая».
«Ладно, кашки-то на ночь глядя поесть. Кишки веселятся».
«Бревно ты, бревно и есть», — чуть не заплакал Беломор. «Я ж тебе о судьбах под вселенной толкую, а ты про кашку да про брюхо свое. Неужели тебе в мире ничего не чудно и не удивительно?»
Богатырь прикинул: «Для меня, отец, всего-то две вещи удивляют на всем белом свете». Показал два пальца, чтобы мудрец не сбился со счета. «Первое – это почему на небе горят частые звездочки. А второе – отчего я такой добрый и терпеливый при моей тяжелой жизни? Другое бы на моем месте давно всех убил, один остался».
«Глумись, глумись над категорическим императивом», – сказал кудесник.
«Да глумишься». «Да я и дух с таким именем не знаю», – отрекся Жихарь, подумав: «Язык наш враг, а рот губитель». И сделал уж, постарался, лицо глупое-глупое, так что даже глаза из голубых стали пустые и прозрачные. Беломор поглядел в эту пустоту с последней надеждой, потом похоронил ее там и махнул рукой.
Вижу, что у тебя глубина закостенела все от бездумья. Не обойтись нам нынче без безголомной браги, только на утро уж не плачь.
Как славно тупорогим-то прикинуться. Непременно все, что желаешь, получишь, похвалил себя Жиха.
Мозголомная брага жила в прозрачном сосуде и была такая крепкая, что даже ужас. Она не то что из живота, прямо изо рта бросилась в голову и стала кидаться там из стороны в сторону, ломая умственные подпорки у крепы. Каждое слово, изреченное Беломором, она тут же подхватывала и укладывала, словно кирпичик, на нужное место. Жихарь не стерпел и согласился на все сразу.
«Поломаем колесо кармы!» – кричал он. «Заплещем змею мировому все бельма полуденной росой и пасть порвем, и время выпрямим. Эх, всех убью, один останусь».
«Вот и молодец, вот и умница», — приговаривал старик.
Ободренный похвалой, богатырь наклонился к Беломору и таинственным образом спросил.
«Дедушка, да ты знаешь ли, кто я?»
И, не дождавшись ответа, отправился врать.
Тут и Беломору настал черед охоть, ахать и дивиться. В самых страшных и ложных местах своего рассказа Жихарь даже хватал кудесника за плечо. Не грохнулся бы старые Славки от испуга.
«Ножки, говоришь, были по колено в серебре, а ручки по локоть в золоте», — не верил Беломор.
«Ага, а во лбу светлый месяц, по затылку же ясные звезды. И куда же оно все делось?»
«Злые люди ободрали», — заныл Жихарь. «Сироту всякий норовит обидеть».
«Тебя обидишь», — хмыкнул старец.
«Дедушка», — не унимался Жихарь,
— «а где ж мой народ-то? Роднят моя вся где?»
«А не было. Ты их сам себе придумал».
«Нет, не придумал. Не придумал. Я проверял. Все соседи на месте, даже партизане. А моего племени нет. Чужие люди кругом живут».
«Вот видишь?» Беломор решил обратить Жихаревы домыслы себе на пользу. «Это они у тебя все отняли!» И во гневе указал долгим пальцем самый темный угол избы.
«Кто?»
Жихарь грозно уставился в обвиненное место, ища обрести там своих грозных обидчиков и немедля покарать.
Но в углу было темно и пусто. Трепетал один клочок, набитый пылью паутины, а сам паук, должно быть, давным-давно поддался отсюда, где ловить ему было решительно нечего.
«Культяпый мироед всех съел», — объявил старец.
«Как же так?» — растерялся Жихарь. «Такая большая была земля! Как эта песня-то поется? А, хоть три года скачи, ни до какого царства не доскачешь! А народу-то, народу!
Вот мироед с нашего края прикусывать и начал», — сказал Беломор. «Скоро и до всего остального доберется.
Но ты ведь ему воспрепятствуешь, так?»
«Истинно так! Истинно так!» — подхватил Жихарь и начал воевать тут же, не покидая избы. Заговорили горшки, замелькали ухваты. Чучела под потолком от страха сбились в кучу.
«А ну стой!» – заорал старец, видя разор. «Ко мне сюда, о косород, косогор, филиал, преднизолон!»
Протрезветь богатырь не протрезвел, но слегка очухался. Нашел, кого призывать на ночь глядя.
Беломор достал кусок мела и, быстро не глядя, начертал на столешнице замысловатую фигуру на пять углов. Белые линии засветились, между ними восстали ниоткуда маленькие, но очень противные существа, пучеглазые и скалозубые. Богатырь решительно полез под стол с твердым намерением не даваться живым.
«Успокойся, дурачок глупенький», — сказал кудесник и выволок Жихаря обратно на лавку. «Наперед помни, пугаться таких не следует, они плоские. Живут на две мерки, знают лишь длину и ширину. А о высоте не помышляют и даже нас с тобой не видят».
«Мы-то их видим», — закрывался руками Жихарь.
«Это уж проекция такая», — развел руками старец. Гадкие создания шипели, плевались и выкрикивали непонятные, но скверные слова. «Станешь много пить, они всегда появятся», — предупредил Беломор, рукавом стер начертанное. Поганцы, обиженные визжа, вернулись в плоскую свою вотчину.
Жихарь перевел дух, наполнил самовольно кружку, выпил и словно нырнул в нее впустую. Утром-то он как следует понял, отчего брага звалась мозголомной. Но лечиться привычным способом кудесник не разрешил, а велел вместо того обижать остров ровно 100 и один раз. И потом каждое утро заставлял бегать, а после этого купаться в росе. Последнее считалось занятием красных девушек, чтобы стать еще краше. Ничего-ничего, пригожесть в дороге не лишняя, утверждал Беломор. Красивому многие дороги открыты. Что это за дороги, куда они должны вести, богатырь так толком и не мог вспомнить. А старик только загадочно улыбался и ничего не объяснил. Жихарь спросил, надо ли по дороге взывать к богам, а если надо, то к каким именно. «Взывай, хуже не будет», — сказал волк. «Но сильно на них не надейся, время их выходит, будут только под ногами путаться». «А вот, к примеру, отец, пробку-то надо жертвовать или не надо?» Беломор растолковал, что вот пробку-то как раз жертвовать очень даже полезно. Только не нужно ему ни ягненок, ни цыпленок, ни ароматное раскурение. А ничем ты ему так не угодишь, как сядешь у подножия кумира и расскажешь какую-нибудь сказку, новеллу или устареллу. «Только смотри», — предупредил старец, — «проб любит, чтоб все сказки были на один лад».
«Так может, ему одной ты тоже излагать?»
«Не, так нельзя, не полагается».
«Так ведь и люди же не на один образец».
«Люди, конечно, разные, и лицом, и статью, и возрастом. А вот скелеты у них примерно одинаковые. Так и тут, мясо разное, а костяк с кожей, понял?»
Жихарь глубоко вздохнул. «Про мясо-то не поминать бы». От дедовых травок и корешков он совсем было окочурился. Но как претерпелся, потерял жирок и все.
«А уж если какую устарел, вспомнишь, какой он не знает, — продолжал Беломор, — то он тут же обрадуется и поможет». «А тебе помогал?» — сощурился Жихарь.
«Бывало. Как ты думаешь, когда я родился?»
Жихарь подумал, загибая пальцы. «Выходило много».
«Время Бусова?» — неуверенно предположил он.
«Нет, во время Бусова я уже змеем головы отщелкивал», — похвалился старец.
«Слово сказать, возьмем тех же змеев, огненных и прочих. Откуда они берутся, когда им по всем правилам полагается каменеть в земле? Век их давно ушел. Так давно, что тогда и людей не водилось на свете, а вурдалаков подымем. Ведь они получались, когда человек еще от себя от зверя отличить не мог».
«Мы гоняли однажды такого».
«Страшно было?»
«Не то слово».
«Это ты еще в вурдалачьи деревни не попадал. А волоты, великаны откуда берутся, чем живут? Он же должен все живое вокруг себя приесть и с голоду умереть. Из понауки.
Значит, куда-то они уходят, подкрепляются. Значит, мало».
«Значит, мало того, что время ходит по кругу, так оно еще и не по порядку идет. Это как худая крыша в избе. Сперва по капле, а потом как хлынет.
А вот когда ты до полуденной росы дойдешь...»
«Как дойдешь?»
«Богатырю положено ездить верхом».
«С конями у меня пока плохо», — сука сказал старец. Вскоре оказалось, что плохо у него не только с конями. Беломор провел богатыря в особую клеть, где, по мнению старца, хранилось оружие и доспехи, а по мнению Жихаря — ржавый хлам. «Смазывать же надо!» — ревел Жихарь, пачкая руки в грохочущем железе. «Я больше на масляное слово понадеялся», — впервые смутился Беломор. «Кроме того, все доброе уже разобрали». Жихарь поднялся и худо на него глянул.
«Слушай, отец», — проникновенно сказал он, — «ты сколько человек народу уже в эту дорожку наладил, а? Ты же меня на верную погибель посылаешь».
«Может, и на погибель», — не сморгнул старец. «Только смерти никому не виновать, а твою я уже однажды отсрочил. Что же касается других, так ведь и сеятель одного зерна в борозду не бросает». Еще пару дней богатырь приводил в порядок снаряжение, выдерживал в масле, чистил, шлифовал, точил. Из двух кольчуг кое-как сладил одну, много мучился с мечом и самострелом. Меч был ненадежный, для рукастого воина короткий. Жихарь тщательно прощелкал его ногтем и услышал ближе к рукояти явную раковину. Должно быть, нерадивый кузнец выбросил скверную работу с глаз подальше, а дедушка Беломор, конечно, обрадовался и подобрал. Жихарь даже стал иногда прикрикивать на хозяина: «То принеси, да это приготовь». Богатырские капризы Беломор переносил с необыкновенным терпением. Однажды, только не прилагая рук, поднял его на воздух и несколько раз там перевернул. Доспехи были безнадежно малы.
«Раньше и народ помельче водился», — отговаривался старец.
Взамен же взялся обучить Жихаря неотразимому удару мечом. Богатырь до того был одним из первых поединщиков в дружине, знал всякие приемы. И щелчок с довеском, и на здоровьице, и как свиньи спят, и громовой поцелуй, требовавший огромной силы, и поминай, как звали, и даже редкий по сложности и смертоубийственности: «Стой там, иди сюда». Но все они не шли ни в какое сравнение с тем, что показал дед Беломор.
А всего-то повернул Жихареву руку каким-то совсем негодящимся в бою образом, так никто сроду и меч-то не держал. И правый бок остается открытым, а вот поди ж ты, как ни крути, нет спасения от этого удара. Жихарь сначала не поверил. Снова изготовил из глины болвана в свой рост, внушил ему этот прием и вооружил палкой. Немало синяков на груди наставил ему этот болван, так что с досады Жихарь перестал его поливать водой и разломал на куски. Волхв подивился волшебному умению богатыря, дал несколько полезных советов. Жихарь не уставал напоминать ему про коня. Беломор кряхтел, жался, потом согласился. Откуда эта животина взялась на острове, богатырь понять не мог. Должно быть, висела на балке среди прочих страховидных чучел, а дед снял ее и размочил живой водой, не иначе. Смущала и масть коня. Ни гнедая, ни вороная, ни каурая, ни соловая. У хорошего яичного желтка бывает такой цвет. С отливом в красные. «Ты вот тоже рыжий», — успокаивал Волхв. «Хребтина переломится», — не согласался Жихарь. «Выдержит», — утверждал дед. «Все равно я так понимаю, что тебе на нем недолго ездить. Это путь пеший». «Люди станут смеяться», — не сдавался богатырь.
«А ты вспомни, что ответил отважный муж древности Дыртанан, когда стал над ним пошучивать пособник коварного кардинала».
«Да, смеется над конем тот, кто не осмеливается смеяться над его хозяином», — показал память Жихарь. «Вот видишь, и на худших одрах витязи катались, и ничего, и вошли в навел, и устарел, и так что колом не вышибешь». Жихарь пригорюнился и погладил коня. Тот хрипло заржал. «Так и назову его Ржавый». Вечером Беломор отступил от обычных своих правил и устроил ужин со свежим белым хлебом, гречневой кашей и бараниной. Откуда что и взялось? Беломор взял у витязи из рук золотую ложку, долго разбирал начертанные руны, шевелил губами. «Есть охота», — напомнил Жихарь. Дед вернул ложку, потом сказал: «Береги ее, не прогуляй. Не знаю для чего, только она тебе крепко пригодится». Тут за ушами у вечно голодного Жихаря затрещало. Когда, наконец, последний треск затих в потолочных палках, он спросил: «Отчего же ты, премудрый старец, нас тут таких несколько не собрал и в раз дружиной не отправил?» «Оттого, сынок», — ответил дед, «что моя затея не всем по нраву, особенно волшебникам и чародеям. Когда поток времени замутнен, в нем легче улыбка ловится». «А ты честный, значит», — кивнул Жихарь. «А я, значит, честный», — подтвердил Беломор. Он еще наговорил о высоких и благих целях Жихаревого похода, только без мозголомной браги все равно опять было непонятно. «Ладно, ума по дороге доберешь», — махнул рукой Волк. «А одного спутника я тебе все же дам, с ним не соскучишься». И старый Беломор корявым пальцем правой руки начал водить по ладони левой, словно объяснял ребенку, как сорока ворона кашу варила. Поминал злодейские силы. «О, агропром, педикулез, райсобес!» У порога послышалось легкое постукивание. «Цок-цок-цок! Так хорошие люди не ходят!» Жихарь обернулся. К столу подходил здоровенный, ростом с собаку, петух. Глаза у него были с вишню, такие же черные, с кровинкой блестящие. Перья красно-золотые, с искрой, причем искорки бегали туда-сюда, как живые. А лапы такие крепкие, мохнатые и когтистые, что запросто этот скотчик мог бы заболевать лису или зайца, если бы захотелось ему кровавой пищи. Гордо посаженную голову венчал алый гребень, зубчатый, словно княжеская ворона. Алая же борода разделена надвое по обычаю бывалых варягов.
«Да, понаряднее коня ржавого», — протянул Жихарь. «Погоди, что же давить будут с петухом-то? Того и гляди, что курощупом начнут верещать. Лучше б верного пса вот с такой башкой». И показал обеими руками, какая именно голова у предполагаемой собаки его бы устроила. «Вот сразу и видно, как ты глуп», — сказал Беломор. «Пес, конечно, хорош, спору нет. А только возьмет мироед невзрачную сучонку и пустит по вашей дороге, и ищи его свищи. Птица же ни человек, и ни собака, ни почем не продаст. Будет он твоим сторожем, способным поворачиваться в ту сторону, откуда врагу прийти. Своим пением он отгонит нечистую силу. Да, подумаешь, что рассвет уже, да и сгинет. Только после неурочного пения всегда дождь идет. Уж такое неудобство, потерпишь. Есть у петуха еще одно достоинство. Хочется тебе, к примеру, передать поклон своему князю?» «Еще как хочется!»
«Тогда прикажи ему, снеси, мол, Будимир, а его как раз Будимиром звать. Снеси, мол, Будимир, мой поклон князю Жупилу и княгине Абсурде. Он и снесет, и к утру князь на погорелые будет собирать по миру».
«Так он что, красный петух, что ли, тот самый?»
«Самый тот. Ну что, хочешь его проверить?»
Жихарь размечтался, как будут гореть князь с княгиней, какие у них при этом лица глупые сделаются, а потом и совсем сморщится, стало противно. «Ладно», — сказал он, — «перед дальней дорогой нечего животину зря томить. Вернусь, тогда и посчитаюсь с князем. Потому что петух не сокол, не гораздо летать». «Уж так-таки и не сокол».
«Весимо, куриц не пти...»
Петух Будимир злобно скрипнул клювом. «А вот пойдем наружу, там поглядишь». Вслед за обидчивым петухом они покинули избу. На дворе стояла глубокая темная ночь, даже звезды попрятались за тучами. Старец произнес короткое и непонятное слово. «Пуск!» Петух, громко хлопая крыльями, взлетел с места и оказался над избой, словно облако искр вылетело из печной трубы. Птица сделала несколько кругов над поляной и круто пошла вверх. Восхищенный житель сунул два пальца в рот и заливисто засвистел. Дед Беломор двинул его посохом по затылку. «Не свисти, денег не будет».
«Их и так не предвидит», — затасковал житель.
Петух, вдоволь накрасовавшись, тяжело рухнул вниз. Богатырь даже ожидал, что он, ударившись о землю, обернется добрым молодцем или чем похуже. Но Будимир остался самим собой. Только вот запах от него исходил какой-то вкусный.
«Он у тебя что, жареный?» – страшным шепотом спросил жихарь.
Даже в непроглядной тьме было видно, как Беломор улыбается. А самому Витязю стало не до смеха. Петух незаметно подобрался сзади, и, что было сил, долбанул его клювом, куда достал. «Вот теперь вы с ним породнились», – сказал в утешение старец. «Теперь он тебя не покинет». Почесывая ударенные и уклюнутые, жихарь вернулся в избу. Оказалось, что со стола уже кто-то все убрал. «Ты ложись и спи», — приказал хозяин, — «а я буду тебе объяснять, что к чему».
«Во сне?» — усомнился жихарь. «Во сне?»
«Во сне за одну ночь в голову человеку столько можно запихать, что и за год учения не постигнешь. Пусть душа ночку полетает, постранствует, а когда вернется, обретет в пустой твоей башке целый кладезь премудрости. Вот ж поди удивиться. Да еще запомни, чужой сон увидеть не к добру». Но герой уже храпел, и показывали ему сон отнюдь не чужой. Будто сидит жихарь на самой крыше княжеского терема, оседлав выступающее резное украшение, князёк, и пилит он этот князёк острый-приострый пилой. Это само все неплохо, и предвещает худое хозяину терема. Только сидит жихарь на князьке лицом к дому и пилит перед собой. А снизу неведомый человек кричит: «Остерегись, жихарка, грохнешься!» «Проходи своей дорогой», — сопит богатырь. И с последним движением пилы летит вниз в вязкую пыль и спрашивает у того неведомого человека неистовым голосом: «Да ты колдун, что ли?» «Не колдун, а волк», — сердито ответил Беломор. Оказывается, орал жихарь не во сне, а на самом деле. «Разница такая же, как между князем и сельским старостой». Жихарь осторожно потряс головой, обещанного прибавления в уме не наблюдалось, все как было. «Не торопись, пусть рассосется», — понял его сомнение дед.